Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаю, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. В последние годы нередко приходится сталкиваться с таким явлением, как легкомыслие. Есть более простые варианты, когда человек, не подумав, что-то сказал и обидел другого. Есть более какие-то серьезные случаи, когда юноша и девушка только познакомились где-то на вечеринке и уже вступили в близкие отношения. А проходит время, и девушка говорит: «Вы знаете, я беременна, но я этого парня совсем не знаю, и что мне делать?» Или иногда встречается такое, что человеку чего-то захотелось, ну, например, какой-нибудь телефон такой дорогой. Несмотря на то, что финансов нет, он может взять кредит, а потом переживать, куда же мне спрятаться от коллекторов, которые с меня трясут эти самые долги. И почему так происходит? В чем причина? Об этом мы поговорим сегодня. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского, преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И в самом начале, по сложившейся нашей такой традиции, хотелось бы, чтобы мы с вами, отец Владислав, разобрались, что такое легкомыслие.
Легкомыслие, дорогие друзья, это, с моей точки зрения, недостаточность умственной деятельности человека. То есть человек может и должен осуществлять свою душевную жизнь в полноте своих душевных сил. При этом ему дана словесно-разумная сила души. И, например, когда мы читаем «Добротолюбие», например, слова святого Никиты Стефата, мы читаем, что человек должен обладать полнотой ведения. Ведение здесь – это постижение основ мироздания, постижение жизни каждого сотворенного в этом мире. И, стало быть, человек должен на это направляться Духом Святым и постигать это, вмещать это в себя – и, соответственно, строить свою деятельность дальнейшую. Без постижения умом этого он свою деятельность разумно строить не способен. Именно поэтому следует к ней прибегать. Легкомыслие же состоит в том, что человек по тем или иным причинам, по разным причинам, он ослабляет свою умственную деятельность и живет, можно сказать, бессознательно в какой-то части своей жизни. То есть он не задумывается, не ищет смысла, не созерцает какие-то идеи, не осмысляет себя, он просто живет натуральным как бы образом, как получается. И вот именно это состояние я бы описал как легкомыслие. А какие причины этому бывают, это мы с вами, наверное, сегодня обговорим.
Да, и вот как раз хотелось бы вот следующий вопрос, как раз, который у меня возникал. Каковы причины, откуда оно берется? И в самом начале я хотела бы, наверное, посмотреть в пору детства, потому что иногда можно встретиться с таким высказыванием, что легкомысленность ребенка. Но опять же, иногда встречается такое, что и даже нередко, когда ребенок очень мудро как-то так вот рассматривает.
Мудрый, серьезен, да. Как, например, мы читаем у Януша Корчика его слова: «Игра – это серьезно».
Вот, и поэтому получается, можно ли отнести легкомыслие к состоянию детской души или нет?
Я думаю, что не в полной мере это относится туда. Почему? Потому что у ребенка ведь все его душевные силы только становятся, они приходят в полноту, в возраст свой. И если ребенок чего-то не созерцает, например, младенец, мы воспринимаем это совершенно нормально. Более того, если бы ребенок, младенец, заговорил или что-то вычислил математическое, мы бы ужаснулись, сказали, это какой-то неестественный ход событий. Поэтому ребенку в разных возрастах присущи разнообразные формы, когда он что-то еще не постиг. И это нормально. И к легкомыслию это отнести нельзя. Хотя у детей тоже может быть легкомыслие, когда они начинают лениться, размыслить о том или о другом. Уже пришла пора человеку задуматься о чем-то серьезном в своей жизни, а он еще, собственно, ну, в бирюльке играет, там, игрушечками занимается, куколками, надо ему уже перемениться. И вот здесь вот те или иные его воспитатели, родители, наставники, они начинают беспокоиться, что почему так. Поэтому ребенку тоже это может быть свойственно, но в обыкновенном развитии ребенка это не бывает.
Хорошо. Тогда давайте мы с вами сейчас рассмотрим, вот как раз каковы могут быть причины легкомыслия, откуда оно берется.
Ну, первую причину я уже назвал. Это леность. Не хочется задумываться, не хочется размыслить о чем-то. В общем-то, мы знаем, что не будучи отягощенным умом, человеку как-то спокойнее живется и счастливее, как ему кажется, по внутреннему какому-то ощущению. Хотя мы с вами знаем размышления на этот счет такого духовно ориентированного психолога, как Братусь, который говорил, что для человека все-таки его норма человечности состоит в том, чтобы он вел осмысленный способ жизни. И когда человек вот умаляет этот осмысленный способ жизни, все более его утесняет в себе, все меньше осмысляет, то нужно сказать, что это состояние, оно является, ну, каким-то недолжным. И он ленится, он перестает задумываться о том, что он должен делать в дальнейшем, к чему идет его жизнь, каков он перед людьми, перестает задумываться о том, что ему нужно делать в этот день. И таким образом, ну, можно сказать, что превращается в вещь среди вещей. Потому что человек, он же строит свою жизнь, творчески как бы устрояет свою жизнедеятельность. Если он этого лишается, то значит он, ну, как вещь среди вещей.
А с чем связано то, что человеку не хочется, то есть он уходит от этого? То есть он чего-то боится, что-то его пугает, или он не понимает, что делать? Вот именно то состояние, про которое вы сказали, ленность, да, как один из факторов проявления легкомыслия.
Но, видите, я бы сказал так, давайте так вот объясним это психологически нашим слушателям. Дело в том, что вот у человека есть привычный ему какой-то данный, ну, можно сказать, изначало образ существования такого, ну, природного, да, и, ну, это не богословски природное существование, а вот именно биологически природное существование. Мы знаем, что в биологическом мире нормальным состоянием для организма является гомеостаз, покой. И человек может к этому покою как-то привыкнуть и полюбить его. И вот когда он начинает любить покой, то ему нравится удовольствие, и он стремится избежать страданий. Мы в результате начинаем уже иметь такую социальную позицию, нравственную позицию человека, как гедонизм. Именно вот как раз-таки гедонист живет по принципу удовольствия. Максимум удовольствия, минимум страданий. Ну или, по крайней мере, покой. Мы с вами очень часто слышим сейчас такое слово, как стресс. И стресс – это как раз такое понятие, которое взялось, ну, можно сказать, из описания вот этой гедонистической, как бы, направленности, что стресс, стресс. Ну, стресс – это все в нашей жизни. Ведь важно, какой стресс ставить. Является ли это стресс необходимым социальным фактором нашего бытия, или является это стресс духовным, как бы, фактором каким-то. Ведь стресс – это просто выведение из равновесия. А что вывело из равновесия? Или это просто оскорбление, или это тяжелое испытание для человека? Что это такое? Мы не можем понять из одного этого слова «стресс». Так вот, для гедониста все, всякое изменение в отрицательную сторону для его нынешнего покоя какого-то является стрессом. И, соответственно, когда кто-то начинает его выводить из этого покоя, а ведь умственная деятельность, она как раз-таки требует определенного беспокойства, определенного внимания, сосредоточения, сочувствия, может быть, проникновения какого-то вот в состояние другого наблюдаемого объекта или субъекта. И, соответственно, человек начинает чуждаться вот этого, вот этой деятельности, ему хочется остаться таким, как сейчас. То есть он, ну, условно в каком-то таком Марьеве находится в своей жизни, которую он не хочет нарушить, так сказать. Кумар, так сказать, своей жизни он хочет оставить, каким он есть.
Хорошо. Еще какие причины могут быть вот, развития легкомыслия?
Другая причина, это одна из причин, да. Но, например, может быть общая унылость жизни человека влечет за собой понижение его умственной деятельности, умственной активности. Он меньше замечает, он меньше размышляет, он меньше вспоминает, он сосредоточен, как правило, на какой-то одной теме, которая его интересует сейчас. Эта тема связана, как правило, с саможалением, с обидой, с какими-то несправедливыми обвинениями в его адрес, как ему кажется, с виной тех или иных людей, которые он непременно вот это все он перебирает, и с другой стороны, с теми возможностями, которые он мог бы получить, если бы этого всего не было. То есть он обвиняет судьбу в том, что его жизнь вот так вот сложилась. И это тоже служит, между прочим, причиной его такого специфического наслаждения.
Угу.
Что ему, в общем-то, приятно, что он мог стать таким, а теперь он вот какой. И для гордости эта отговорка, она служит таким великим утешением. Поэтому он находится вот в этом вот состоянии, и зачастую мы, наблюдая такого человека, понимаем, что ему не хочется думать ни о чем другом. Все другое для него это, так сказать, белый шум. Это фон, который не нужен совершенно ему. Поэтому мы должны в первую очередь как-то подействовать на глубину этого человека, чтобы он обратил взор в совсем другую сторону, чтобы вот эта общая направленность, его упадническая, она сменилась какой-то плодотворной направленностью, созидательной, и он начал что-то искать. Здесь мы можем пригодиться и что-то подсказать, что-то куда-то направить, вот, побеседовать с ним, обсудить что-то.
А здесь, Владислав, какие еще есть причины? Могут ли быть причины такие психофизиологического характера? Например, если вот говорят про разные типы темперамента, да, то есть работы высшей нервной деятельности, то есть есть люди, которых, что называется, процессы возбуждения, они очень быстрые и скорые, и иногда человек как бы переживает, что он, не подумавши, сказал, обидел. Потому что вот просто как бы эмоции какие-то возникли, и он вслед за ними уже полетели слова.
Бывает такое, что слово опережает мысль человека, он уже что-то сказал и сделал, а подумал он потом про это. Вот. Для такого человека, наверное, встает задача какой-то регламентации своей душевной жизни, потому что он должен себя приучить жить по каким-то правилам, ввиду того, что часто его жизнь сталкивается с одними и теми же ситуациями. Это нужно постараться избежать. Он должен начать думать о том, что в его правилах сначала нужно вслушаться в себя каким-то образом, оценить то или иное слово, как оно будет воспринято, остановиться просто, паузу какую-то сделать. И тогда вот это вот, как вы говорите, возбуждение его, оно немножко не будет так сильно сказываться на его действиях, нежели он будет ему следовать. Есть и другие какие-то физиологические причины, да, легкомыслие. Легкомыслие, например, игривость какую-то мы можем находить как симптоматику тех или иных состояний, нездоровых психически, да. Однако я бы это не отнес к легкомыслию вообще, как таковому. Угу. Потому что мы с вами знаем, что вот есть какой-то уровень интеллектуальной деятельности, которую человек должен осуществлять для решения своих жизненных задач. И для психически нездорового человека это свой уровень, и он включает в себя вот это легкомыслие при некоторых заболеваниях, собственно. Это непреодолимые обстоятельства. Но если человек сам берет и умаляет себе умственную деятельность, вот это уже относится к действию легкомыслия. То есть легкие мысли слишком он навлекает на себя, и удаляясь от каких-то, ну, как опять-таки у Яна Шикорчика читаем, есть тяжелые мысли. Даже у ребенка есть тяжелые мысли, и он их не избегает. Так вот, но вот эти тяжелые мысли, они тоже должны быть у нас, какие-то думы, да, потому что не надо все время искать легких мыслей.
Ну, я речь не вела как раз вот о людях, которые...
Ну, вот, ну я понял, я просто пояснил нашим слушателям.
Да, заболевания какие-то имеют. А скажите, пожалуйста, отец Владислав, может ли быть легкомыслие как некое проявление людей, находящихся в определенном возрасте? Например, подростки. То есть, когда они еще, может быть, не совсем созрели для того, чтобы понимать последствия своих поступков. Потому что сейчас вот иногда бывает такое. Или человек совершил какое-то даже преступление. И потом, когда узнал о последствиях, ужаснулся. Или вот какие-то вот то, что я вначале говорила. В отношения вступили, вот встретились на вечеринке, ой, понравились, и все, а я беременна. Вот. Или это все-таки как бы не является характеристикой, например, того же самого подросткового возраста. Это особенность каких-то определенных типов характера.
Легкомыслие возникает в отроческом периоде, в подростковом возрасте, да, ввиду того, что человек решает какие-то другие задачи, которые в какой-то степени иррациональны. В частности, он пытается совладать со своим гипертрофированно развитым «я», которое заявляет о себе с невероятной силой, будучи только что открытым человеком. Потому что ввиду того, что в прежние периоды он так явственно не сознавал свое «я», то теперь он начинает его для себя открывать, начинает руководствоваться теми побуждениями, которые ему подает это «я» новое, да, и спорить, можно сказать, со всем миром, начинает совершать своего рода бунт и революцию против того, что все было в его жизни. Ценности, устои, традиции, обычаи, все это идет в топку отныне, потому что, ну, я как бы обостряю, да? Вот. Но и ввиду этого мы считаем, что ребенок начинает поступать легкомысленно. На деле он решает задачу испытания границ своей свободы. То есть он начинает... Ну, вспомните, например, состояние нашего народа в перестройку. Тоже целый народ, можно сказать, да, большинство начали искать чего-то, что прежние они совсем не искали, руководствоваться тем, что они, чем они совсем не руководствовались, иначе одеваться, иначе себя вести, подражать героям, которые они прежние бы сочли антигероями. Ну, что это, как не как раз решение вот этой задачи, которая тоже решалась уже в нашем обществе, это искушение свободой, которое, ну, многие с трудом прошли, так скажем, да?
Или не прошли.
Или вообще. Не прошли вовсе, да. Но, а тут подросток, так сказать, одиночное лицо, которое находится вот в этом периоде, да, возрастном, оно проходит вот это искушение и, собственно, это нужно просто понимать, и я бы даже не назвал это легкомыслием, если понимать вот внутреннюю суть происходящих событий в подростке, то он ведь все понимает, вот если с ним сесть, поговорить, он вам повторит все то, что вы хотели бы от него услышать, это у него есть, этот тезис, но у него всегда добавляется союз «но». Да, вот это «но». И дальше более увесистая часть его душевной жизни. Мне нужно опробовать мою свободу. Мне нужно найти мое «я». А может быть, оно вот в этом заключается. И если я изменю своему «я», то я потеряю себя. Я стану куклой, марионеткой в руках взрослых. Вот так кажется подростку. И он, конечно, этого не хочет. Поэтому я бы не назвал это легкомыслием, я бы назвал это намеренным уходом от основ умственной жизни, которая была прежней присуща подростку. И в этом есть своя какая-то логика даже определенная. Вот. Но иначе просто у него не получается.
Ну, видите, здесь возникает же иногда, скажем так, вот последствия, ну, которые очень серьезные и которые не всегда можно даже изменить и исправить.
Как, например, простите, я вас перебью немножко и дополню свою мысль еще, как в одном из рассуждений Януша Корчика говорится, что там происходит диалог между воспитателем и воспитанником. И воспитатель говорит: «Я не думал, что ты на это способен». А воспитанник, ну как бы образно, да, отвечает: «Вот плохо, что ты не думал, что я на это способен, ведь я тоже человек». Поэтому мы считаем подростка каким-то идеализированным таким, что он может все, что у него все как бы вроде сложилось, он почти взрослый, у него и разум есть, и сила набралась, и социальный опыт какой-то есть, но он же ведь тоже человек. И даже в еще большей степени интенсивности находится вот этих человеческих каких-то внутренних конфликтов, нежели взрослый. Поэтому нужно это предусматривать, что вот это может произойти что-то там негативное, да, преступное даже, проступок какой-то, да, мы должны это предусмотреть и об этом думать. Может он это может сделать, даже если он идеальный ребенок, и просто нужно исходить из того, что это может произойти. А вот как раз недавно проходила лекция по семье в России, да, такая по моему предмету там была такая тема, и там недаром были такие устроения, что девушку, когда она достигала возраста, сажали в терем, вот, няньки-мамки за ней ходили, а юношу не отпускали из селения одного без взрослых. Вот так вот. А при этом еще средний возраст вступления в супружество был очень ранним в России. 16 лет для юношей, 14 для девушек. Это в 17 веке. Потом он повысился до 24 для мужчин и 21 для девушек. В 19 веке уже. А на протяжении вот этих трех столетий он был вот на этом вот уровне между этими значениями. Это один из самых ранних возрастов вступления в брак. Почему? Опять-таки для того, чтобы вот этот, ну как бы искусительный возраст немножко сократить. Такой интересный выход. Хотя, может быть, для современности он не столь годен, но в отличие от Европы, где этот возраст был на 10 лет позже.
Понятно. Ну, давайте мы вернемся к легкомыслию. Есть еще какие-то причины, которые развивают в человеке легкомыслие или способствуют этому?
Легкомыслие очень часто еще связано с гордостью человека. Ведь когда он горделив, то он самонадеян. Самонадеянность же, она заключается в том, что человек перестает замечать объективный характер событий, да, и вносит в те или иные события свою фантастичность, которая исходит от него. Какие-то свои фантазии, представления, как ему кажется, все это происходит. То есть все не существует, а кажется ему, как будто бы. Между прочим, у ребенка такой же способ восприятия мира. Даже в рисунке он рисует не то, как оно есть, а то, как оно ему кажется. Поэтому прибегает горделивый человек к тому, что он начинает приписывать какие-то состояния тому или иному человеку, шутить над ним, начинает игнорировать какие-то угрозы, которые реальность имеет за собой, серьезные какие-то последствия, ну и так далее. То есть человек находится, ну, можно сказать, словно он опьянен. Это же опьянение, оно возможно ввиду других каких-то состояний, ну, например, человеку предоставили какую-то свободу, и он тоже опьянен свободой, опьянен успехом, опьянен славой, когда ему все аплодируют, например. То есть это все состояния, которые случаются, и после них, как правило, вот именно и возможны какие-то нестроения, возникающие ввиду его легкомыслия, да, он начинает какие-то совершать дела, какие-то следуют разговоры, обещания, может быть, поступки и так далее, которые потом вызывают большое недовольство у людей.
Отец Владислав, а скажите, пожалуйста, вот сейчас идет Рождественский пост. А если брать духовную жизнь, вот мы говорили про легкомыслие именно в словах, делах, поступках человека, да? Угу. А если брать духовную жизнь, можем ли мы встречаться, сталкиваться с легкомыслием в этом вопросе?
Ну так в этом вопросе мы сплошь и рядом встречаемся с легкомыслием, потому что... Ну, легкомыслие, как мы сказали только что, это такие вот избрания легких мыслей взамен тех мыслей, которые должны быть в нашем сознании. И эти мысли, они, например, заключаются в том, что мы прибегаем к чтению Священного Писания и читаем, например, жития святых. Если мы этого не делаем, то мы, можно сказать, в этот день пропустили вот это занятие, не хотим читать Слово Божие, соответственно, мы не ориентируемся в ту сторону, которую должна направиться наша жизнь в этот день. Мы совершаем просто какие-то дела. Ведь эти дела, они могут совершаться то же самое, те же дела, но с совсем другим смыслом и совсем другими итогами этой деятельности. Или, например, мы даже прочли положенную главу, например, или зачало из Евангелия. Но мы прочли так, что это просто схлынуло с нашей души. И мы даже забыли, про что мы читали там. Никакая мысль не осталась. Такое тоже бывает. Или мы, например, прочли и не вспоминали в течение дня про это. Так вот, значит, это говорит о том, что мы легкомысленны. Ну, а святитель Феофан Затворник, например, предлагал, особенно в пост, прежде всего, вспоминать страшный суд каждодневно. И, соответственно, если бы мы перед нами предстали такие зрелища, то мы бы тогда как-то иначе посмотрели на те или иные события, на необходимость тех или иных дел, на наши взаимоотношения, на наши слова, которые мы произносим, и, наверное, повели себя совсем по-другому. Вот и есть легкомыслие в нашей жизни. То есть мы в каком-то смысле все являемся легкомысленными.
Вот вы привели примеры, там, легкомысленность в том, что мы или не читаем, да, Слово Божие, или читаем его как-то так, ну, вскользь, поверхностно. Угу. То есть это может быть отнесено и, например, к утреннему, к вечернему правилу, да, ведь тоже как бы легкомысленность.
Конечно.
Когда вот небрежность какая-то такая есть.
Да, конечно, потому что, ну, это уже легкомыслие больше в делах, да, угу. Такое нерадение несколько, да, можно угу. отнести. Потому что легкомыслие все-таки к умственной деятельности относится больше. Ну, конечно, когда мы читаем молитвы, мы должны их разуметь, ну, как это традиционно говорится, и мы должны все-таки внутренне, ну, не только разуметь, а еще переживать, стараться то, что сказано, если Бог дает это, какое-то теплое чувство в сердце. Ну, и, соответственно, то есть молитва, она более в этом смысле обширна, а вот чтение, оно как раз здесь под стать. Здесь и легкомыслие в чистом виде.
Хорошо. Отец Владислав, скажите, пожалуйста, если человек легкомысленный, да, ему присуще это, может ли он как-то исправиться? Как нам заметить вот это легкомыслие в своей жизни? Потому что мы же можем его даже не замечать. Вот как его заметить? И что делать для того, чтобы это явление из нашей жизни, оно уходило?
Ну, мне кажется, что, как мы с вами вначале сказали, что каждому человеку Господь дает свой образ умственной деятельности, да, насколько он должен погружаться вот в эту деятельность, и, соответственно, наши склонности, мы, кто-то больше задумывается о чем-то, сознает больше, каким-то мучится вопросами, может быть, что-то даже пишет, вот, а кто-то, ему достаточно просто вспомнить о чем-то, как-то спланировать свою деятельность и ее совершить. Поэтому, согласно целям нашей жизни, нам нужно просто подумать о том, достаточно ли мы вдумчивы по отношению к нашей жизни. И всегда этот показатель можно немножко повысить, да ведь? Вот вдумчивость по отношению к нашей жизни. Однако это не должно выразиться в том, что какая-то молодая и взбалмошная девушка вдруг стала, как профессор, читать одну за другой книги, да? Это может показаться совершенно невозможным и неприемлемым для ее нынешнего положения. Нет, это должно быть чуть-чуть, в необходимой мере умножено. И когда человек понял, что то, что он наметил и с чем он справляется, это как раз то, что ему очень нужно, то это, наверное, и будет той мерой, которая позволит ему. Если он заметил, что все-таки он о ком-то забыл, что он что-то не предусмотрел где-то, что он о чем-то не подумал, и это означает, что его ум и его сердце, они здесь не дорабатывают. Вот в его поле оказался, жизненном поле, вот этот человек, а забота о нем не была проявлена. Значит, он не справился со своими жизненными задачами. Например, мамы молодые, да?
Угу.
Здесь как раз повод о многом подумать. Если дитя ухожено, то и слава Богу. Если нет, про кого-то забыли, про мужа, про родственников, значит, надо чуть-чуть побольше этого. А относительно того, что можно сделать, да?
Угу.
Что можно сделать для того, чтобы нам... Мы же все умудряемся, как раз в Священном Писании мы приобретаем там премудрость, и Дух Святой воздействует на человека и дает ему какие-то благодатные прозрения. Поэтому мне кажется, что если мы будем читать Священное Писание, прежде всего Святое Евангелие, и будем читать жития святых, то мы станем людьми достаточно научными. Конечно, каких-то авторов, которые нам приятны, которые в какой-то степени адаптируют то, что сказано в Священном Писании для нашей жизни. Мне кажется, что какого-то любимого автора можно найти, будь то святой отец, будь то современник наш, который в какой-то степени растолковывает это для нас.
Иногда же бывает такое, когда человек, читал Священное Писание, молился, но если это было поверхностно, то... мне так кажется, по легкой мысли человек может сказать, ничего не происходит, ничего не меняется. И я вообще уйду просто, отойду от этого. Потому что это для меня... Он попробовал и сказал, это неправда какая-то. То есть это и нету его. Это тоже про легкомыслие или нет?
Нет, это уже не про легкомыслие. Понимаете, под уплекой нашей умственной деятельности ведь является вера, которая... в общем и целом она устремляет наш ум на какие-то предметы и не дает ему отойти от этих предметов, не дает ему ошибиться. И поэтому, если человек так сказал, то он уже здесь проявил какое-то неверие. Да? Все-таки легкомыслие – это, конечно же, и в том числе и состояние духа. Тут мы более широко подходим, да. То есть результат, конечно, страдает ум, но не ум всегда виноват. Вот вы что хотите сказать, да? Это правильно, да. Но тогда нам нужно направить общие наши усилия на возгревание духовной жизни в человека, на то, чтобы он приобрел больше ревности ко спасению. Ведь одно из показателей здравия души человека, например, святитель Феофан Затворник, называет ревность ко спасению. Поэтому, если человек мало об этом ревнует, мало старается, то у него и ум ослабнет в конечном счете. И для этого мы должны уже прибегать к целокупной духовной жизни. Это здесь и таинства нам предоставляются, здесь нам и молитвы, здесь нам и чтение, здесь нам и доброделание разнообразное. Здесь там и общественный наш труд, который мы совершаем, вот, и отдаем себя тем людям, с которыми встречаемся в этот день. Здесь нам забота о наших окружающих, близких людях, ну и так далее. То есть здесь все сразу тогда.
Широкое поле деятельности.
Широкое поле деятельности, да.
Если, Владислав, наша передача подошла к концу, в завершении, что бы вы хотели сказать или пожелать нашим радиослушателям в эти дни рождественского поста? В связи с темой, которую мы обсуждали, легкомыслие.
Я бы пожелать хотел бы нашим радиослушателям, чтобы их легкомыслие было не той бедой, которая вредит им и огорчает их окружающих, а чтобы оно, может быть, осталось лишь в той степени, в какой оно является милым, так сказать, милой простительной ошибкой.
Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
До встречи через 2 недели.